Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру.
Протоиерей Александр Мень. История религии. В поисках пути, истины и жизни. Том 2. Магизм и единобожие. Религиозный путь человечества до эпохи великих учителей. Создали два града, две любви. Град земной — любовь к себе да презрение к Богу. Град же небесный — любовь к Богу да презрение к себе. Блаженный Августин о граде Божием. Введение. Бог, сотворивший мир, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Апостол Павел. Деяния, глава 17, стих 24. В предыдущей книге, где речь шла о сущности и происхождении религии, слово «религия» употреблялось в единственном числе. Теперь же нам предстоит встретиться с удивительным многообразием религиозного мира человека. Африканские боги-предки и пантеистическое божество Ксенофана, чувственные культы Сирии и брахманский аскетизм, родение шаманов и эллинистические мистерии, демоны Вавилона и иранский бог света, сонмы языческих божеств и суровый монотеизм Ветхого Завета. Кажется, что между ними общего? Не исключают ли они друг друга? Если бросить даже беглый взгляд на эту пеструю картину верований, то легко может показаться, что ни о какой единой религии говорить невозможно. И тем не менее в мировом религиозном спектре можно усмотреть и некое существенное единство. Оно определяется самой природой религии, которая опирается на живой опыт веры. Вера же есть прежде всего состояние духа, рожденное переживанием реальности высшего. В ней пробуждается особого рода интуитивное знание, совершается нечто подобное встрече, звучит таинственный призыв. Человек отвечает на этот призыв. Религиозные учения с их метафизикой и с их этикой и являются такими ответами. В них не только осмысляется мистическое видение веры, но и делается попытка установить обратную связь с той сокровенной сущностью, которая коснулась человека своим веянием. В самом же чувстве присутствия божественного большинство религий обнаруживают внутреннюю общность. Но если это так, и если едина реальность, к которой приобщается человек в религиозном опыте, то встает вопрос, как объяснить возникновение столь многих ответов, почему опыт истолковывается столь различно? Первый ответ на этот вопрос ссылается на несомненное сходство многих верований. Разнообразие религий, говорят его сторонники, явление периферическое, поверхностное. На самом же деле по существу есть лишь одна истинная религия, разлитая всюду под разными формами. Такое решение как будто бы кладет конец нетерпимости и узости, помогая везде находить духовные сокровища. Наиболее последовательно придерживались этой точки зрения индийские мыслители – Рамакришна, Вивекананда, Радхакришнан. Но и Европе она не осталась чужда. Мы находим ее у многих деистов и теософов. К ней приближались Лессинг и Новалис, Эмерсон и Толстой. Несмотря на известную привлекательность подобного подхода к религиям, нетрудно убедиться, что он неизбежно приводит к их обезличиванию и к выхолащиванию живого богатства конкретных вероучений. Кроме того, стирание границ, вольно или невольно, ведет к замалчиванию важных противоречий в религиях. Ведь такие учения, как, например, буддизм и христианство, сходны скорее в чертах второстепенных, в главном же они едва ли не противоположны. Сторонники второго взгляда, считающие себя строгими последователями Библии, впадают в другую крайность. Они признают, что есть лишь единственное откровение, данное Израилю, и от избранного народа, перешедшее к сверхизраилю, то есть церкви. Все, что лежит за пределами этого духовного потока, объявляется либо чисто человеческими домыслами, либо суевериями. Нельзя отрицать, что этот взгляд действительно получает некоторое обоснование в Библии. Суровая исключительность, свойственная ей местами, была отзвуком напряженных духовных битв, когда Израиль отстаивал свою веру перед лицом наступавшего язычества, и христиане бросили вызов античному миру. С особой страстностью этот радикализм проповедовал Тертуллиан и некоторые другие раннехристианские писатели. В наши дни его возродил известный протестантский богослов Карл Барт. Тем не менее, было бы неверным отождествлять это порождение кризисных эпох с целостным духом библейского учения. Священное Писание, взятое в полном своем объеме, открывает возможность более широкого понимания религиозной истории мира. Ветхий Завет признавал возможность откровения, даруемого язычникам. Достаточно напомнить имена Мелхиседека, Валаама, Иова. Характерно, что последний еврейский мыслитель времен независимой Иудеи, Филон, высоко ставил античную религиозную философию. В Новом Завете, как мы увидим ниже, апостол Павел недвусмысленно указывал на возможность хотя бы частичного богопознания у язычников. Отцы и учители церкви разделяли эту мысль, так же, как и отношение Филона к античной философии. Святой Юстин Мученик, Афинагор, святые Феофил и Климент Александрийские, Минуций Феликс и другие христианские писатели воспринимали идеи Платона, Пифагора, Аристотеля и стоиков как наследие, естественно принадлежащее церкви. Если от далекого прошлого мы обратимся к временам более поздним, то убедимся, что эта тенденция в христианстве не только не угасла, но постоянно возрастает. В частности, в православном сознании она проявляется довольно ярко. Так преподобный Серафим Саровский в своей беседе с Мотовиловым говорил: «Как и в еврейском, священном, любезном Богу народе, и в язычниках, неведущих Господа, все-таки сохранилось ведение Божие». А известный русский проповедник XIX века, святитель Иннокентий Херсонский, сравнивал представителей разных религий с обитателями разных поясов земли. «Христианство, — писал он, — по отношению к прочим религиям, есть то же, что свет полдневный у людей, живущих под экватором, по отношению к свету солнечному у обитателей других частей земного шара. Свет один и тот же, различие только в степени». Эту же аналогию с солнечным светом в применении к религиям использовал и Владимир Соловьев. Для него история верований была постепенным раскрытием истины людям. «Религиозный прогресс, — писал он, — не может состоять в том, чтобы чистая ложь сменилась чистой истиной, ибо в таком случае это последнее являлось бы разом и целиком, без перехода, без прогресса. И при этом возникал бы вопрос, почему это внезапное явление истины имело место в данный момент, а не во всякий другой». В 20-м столетии русская религиозная мысль осталась верной этой точке зрения. Говоря об основателях дохристианских религий, русский богослов Александр Туберовский писал: «Они находятся под преимущественным мистическим воздействием. Их религиозный опыт не умещается в традиционно народные рамки. В своих наиболее глубоких переживаниях они достигали поразительных интуиций». Еще более определенно высказывается Николай Бердяев. «Не только демоны, — говорит он, — открывали себя языческим народам и терзали их, но открывался им божественный свет, открывалось божество в природе и в родовой народной жизни. Лишь еврейскому народу дано было непосредственное предвосхищение Христа и прямое движение к Нему. Но у всех народов было пророческое предчувствие и предвидение, что должно быть искупление и спасение мира». С разными оттенками эту мысль развивали отец Сергий Булгаков и Семен Франк, отец Павел Флоренский и Николай Арсеньев, отец Василий Зиньковский и отец Александр Ельчининов и многие другие. Здесь существует полное единомыслие между православными и католическими богословами. Такой, например, известный ученый, как кардинал Жан Даниилу, писал, что в дохристианских культах, учениях и мистике мы должны признать выражение откровения Бога, взывающего к каждой человеческой душе посредством космоса, совести и духа. В Западной Церкви общепризнанный характер это утверждение получило посредством постановления Второго Ватиканского Собора. Декларация Собора, касающаяся нехристианских верований, гласит: «Католическая Церковь не отвергает ничего, что истинно и свято в этих религиях». Таково третье подлинно христианское решение проблемы, которая преодолевает как теософское обезличивание религий, так и неоправданную узость псевдобиблеизма. Оно ведет не только к признанию ценного ядра в древних учениях, но и к осмыслению религиозных поисков человечества в свете истории спасения. Центральное положение Христа в духовной динамике мира делает ее путем, пусть зигзагообразным и неровным, но тем не менее устремленным к свету Бога-человека. Начало христианскому пониманию религиозной истории было положено апостолом Павлом. Мысли апостола Павла о язычестве заключены в книге «Деяний», глава 17, стихи с 23 по 29, и в послании к римлянам, глава 1, стих 18. Он утверждал, что отпадение человека от Бога повергло его во мрак идолопоклонства, но что это, однако, не остановило поисков неведомого божества среди людей. Апостол указывал на двойственный характер религиозного процесса в истории. С одной стороны, в нем обнаруживается деградация и затмение истины, но с другой виден путь восхождения. Первоначальное непосредственное ощущение Бога ослабевало оттесняемое язычеством. Эта нисходящая линия есть результат ложного самоутверждения человека, восставшего против Творца. Стремление к автономии, запечатленное в библейском сказании о древе познания, раскрывается апостолом как корень грехопадения. Желание быть как Бог отдалило человека от источника жизни и поработило его демоном и стихиям. Оно не только породило многобожие, но и вскормило магию, магическое миросозерцание. Магизм усматривал во Вселенной некие неизменные законы и силы, овладение которыми якобы сулило человеку благоденствие. Он был более всего заинтересован теми внешними выгодами, которые люди могут извлечь, подчиняя себе видимый и невидимый мир. Подлинная религиозная жажда была чужда магизму, ставившему на место молитвы, веры и любви волхвование, заклятие, принуждение. В этом проявлялась его глубинная связь с грехопадением, с притязаниями человека утвердить свою волю выше воли божественной. Но стихия магизма не смогла окончательно захлестнуть человека, ибо грех не угасил искры Божией, вложенной в него. Поэтому уже в древнейших культурах мы сталкиваемся с первыми попытками сбросить власть магии и обрести утраченного Бога. Символом этой тоски по небу апостол Павел избрал жертвенник неведомому Богу, увиденный им в Афинах. Такое телеологическое понимание религиозной истории позволяет различать в ней иерархию ценностей и своего рода этапы, подготовлявшие мир к принятию благой вести. Отцы Церкви придавали большое значение этому предварению Евангелия в дохристианском мире. «Философия, — говорил Климент Александрийский, — была таким же детоводителем эллинов ко Христу, каким закон был для иудеев». Самым большим достижением древних мистиков и философов явилось их возвращение, пусть и неполное, к единобожию, которое вновь возрождалось после веков безраздельного господства язычества. Таким образом, в религиозно-историческом процессе обнаруживаются два противоположных пути – путь от Бога и путь к Богу. И если упадок и магический политеизм – суть плоды замутненного грехом сознания, то в богоискании осуществляется великий факт исторического откровения, действия спасающего Бога, божественный план воспитания человека, возможность духовного роста человечества и его поступательного движения к высшим ступеням. Борьба магизма с единобожием не ограничивается древним миром. В ней проявляется извечное противостояние двух полярных сил религиозной жизни. Анри Бергсон в своей замечательной книге «Два источника морали и религии» 1932 года называет эти два начала статической религией и религией динамической. В терминологии Бердяева это объективированная социоморфная религия и религия духа. Михаил Тареев определил магический тип верований как состояние религиозной вражды, которая преодолевается раскрытием религии богосыновства. Этой духовной борьбе и поискам посвящена настоящая книга. В ней мы проследим, как ручеек единобожия пробивался через преграды язычества и магии. Познакомимся с духовной историей классического Востока, Индии и Греции. Но в центре картины будет израильская религия, и это не случайно. Откровение Ветхого Завета уникально, даже если смотреть на него просто как на одну из древних религий. Только здесь звучит голос единого, надмирного и одновременно всеобъемлющего и личного Бога. Если предвосхищение Евангелия можно найти у многих философов и учителей, то единственными его предтечами в прямом смысле слова были пророки Израиля. Огненный рубеж отделяет естественное, интуитивное богопознание – от библейской теофании, от самоявления Бога в Ветхом Завете, от завершенного Бога-человеком Завета Нового. Христианство и иудейство, как верно замечает Даниилу, не являются следствием имманентной эволюции религиозного гения человечества, лишь сравнительно высокоразвитым ее проявлением. Они представляют собой вторжение в историю трансцендентного Бога, который вводит человека в сферу, прежде для него закрытую. В этом смысле можно вслед за Гвардини противопоставить откровение и религию. Библия – результат божественного откровения, направленного людям всех религий. Однако было бы ошибкой мыслить откровение в виде некоего одностороннего воздействия на человека. Церковь всегда усматривала в нем богочеловеческую тайну, ибо оно есть преломление небесного света в духе сынов земли. В самой Библии мы находим пример органического соединения божественного и человеческого. В ней отражен долгий путь раскрытия полноты Слова Божия, процесс постепенного очищения и просветления несовершенной природы человека. Поэтому так важно исследование исторической и литературной формы Библии, которому служит критическая библейская наука. До возникновения критической библеистики толкователи Писания исходили либо из буквального его понимания, либо из аллегорического. Буквальное нередко приводило к соблазнам, недоразумениям и ошибкам. Аллегорическое же оставляло слишком много простора для произвольных догадок. Библейская наука помогла преодолеть эти крайности. Литературная критика текста священных книг и сравнение их с памятниками Востока способствовали как уточнению прямого смысла Библии, так и пониманию ее духовного провозвестия. Начало критической библеистики было положено католическими и протестантскими богословами, а также внеконфессиональными религиозными мыслителями. В настоящее время ее выводы и методы получили полное признание в западном богословии. Православные библеисты в силу исторических причин дольше других стояли в стороне от новых школ. Но в конце концов необходимость библейской критики была признана и многими выдающимися представителями православной мысли. Среди них Сергей Трубецкой, Владимир Соловьев, Сергей Булгаков, Борис Тураев, Александр Ельчининов, Николай Бердяев, Василий Веллос, Николай Арсеньев и другие. Особенно нужно отметить выступление известного богослова, историка и церковно-общественного деятеля Антона Карташова, который выпустил специальную книгу о ветхозаветной критике. В ней он призвал православных богословов оставить устаревшие концепции и пользоваться критическим методом в изучении Священного Писания. Тут подчеркивал он миссионерский долг и подвиг веры и церкви. По проложенному им пути идет в своих работах ректор Православного института в Париже отец Алексей Князев. Итак, в целом современные богословы не усматривают в совершенствовании методов литературно-критического анализа Библии посягательство на ее духовный авторитет. Уже одно это должно заставить задуматься апологетов отживших представлений, которые еще нередки, особенно среди православных и протестантов. Думается, что наш религиозный долг гораздо больше заключается в поисках истины, нежели в том, чтобы любой ценой сохранить старые представления. Библейская критика помогает более полно восстановить картину ветхозаветной истории, устраняет бесчисленные затруднения, с которыми сталкивалось богословие в докритический период, и поэтому она играет и будет в будущем играть важную роль в общехристианском сознании. Предлагаемая книга не есть узкоспециальный труд, и менее всего это учебное пособие. Она, как и остальные части цикла, была задумана скорее в духе повести или даже поэмы. Однако читатель не найдет здесь ничего такого, что не опиралось бы на первоисточники и на выводы современных исследований. Для того, чтобы рассеять недоумения, связанные с библейской критикой, в конце книги дан ряд приложений, посвященных основным проблемам изучения Библии. При цитировании Священного Писания в основу был положен синодальный перевод, но для уяснения смысла некоторые места, особенно поэтические, были переведены автором заново по критическому изданию Ветхого Завета. Мне хотелось бы, чтобы эта книга не была воспринята просто как повесть о далеком прошлом. Как бы ни изменялся мир, есть проблемы, которые всегда будут волновать людей. Поиски, ошибки и духовные прозрения человечества не могут оставить нас равнодушными. Особенно сейчас, в эпоху кризисов, разочарований и новых жестоких заблуждений. Сегодня для многих наступает время сделать внутренний выбор. И высшей наградой для автора было бы сознание того, что встреча с далекими предшественниками хотя бы в чем-то помогла нашим современникам в их поисках пути, истины и жизни.